Глава 17. «Ну как, получил то, что хотел?» — спросил конструкт. Куан-11 заполнял решетку между собой и льдом Тесье и Шпулов, завораживающий сложными радужными узорами, прихотливыми, как изморозь на стекле. Уинтермьют убил Армитиджа, запустил его в спасательном модуле с открытым люком. «Хреновато», — посочувствовал Флетлайн. «Но он же не был вроде лучшим твоим другом, верно?» «Он знал, как отклеить ядовитые капсулы». «Значит, Уинтермьют тоже знает. Уж это точно». «Я не шибко верю, что Уинтермьют мне скажет». И снова этот жуткий, железом по стеклу, эрзац смех. «Умнеешь, похоже». Кейс щелкнул сим-стим-переключателем. Чип в оптическом нерве показывал 06-27-52. Молли успела уже наклеить себе обезболивающие дермы, Кейс более часа следил за ее перемещениями по блуждающему огоньку, на дармовщинку притупляя свой отходняк чужим синтетическим эндорфинам. Боль в ноге прошла, Молли словно двигалась в теплой воде. На ее плече примостился Браун. Его крошечные, похожие на хирургические зажимы, манипуляторы цепко держались за поликарбон костюма. Грубые стальные стены, заляпанные эпоксидной смолой, крепившие во время она какую-то обшивку. Мимо проехала на колесах-дутиках тележка с двумя рабочими, Молли вжалась в стену, присела на корточки и выставила перед собой игольник. Ее костюм стал серо-стальным. Худощавые, наголо обритые негры в оранжевых комбинезонах. Один из них негромко напевал на незнакомом Кейсу языке. Мелодия звучала непривычно и навязчиво. Молли все дальше углублялась в лабиринт переходов. Кейсу вспомнилось сочинение «Три Джейн», которое читала голова. Бредовое, абсолютно бредовое сооружение. Бред насмерть вросший в смолобетон, намешанный из эпоксидки и в пыль, перетертых лунных пород, бред, пропитавший стальные конструкции и бесчисленные, уже не штуками, а тоннами измеряемые безделушки, всю эту беспорядочную хурду-мурду, которую натащили они с земли, чтобы выслать помягче свое гнездышко. И не просто бред, а бред непостижимый, в отличие от сумасшествия Армитиджа. Это сумасшествие Кейс понимал или, во всяком случае, думал, что понимает. «Изогните человека, изогните изо всех сил, а затем изогните его в обратную сторону и снова до предела. Повторите операцию несколько раз, и человек сломается, как кусок проволоки». Именно это и проделала с полковником Корто история. Именно она выполнила всю грязную работу. Уинтермьюту только-то и оставалось, что выделить этого наиболее подходящего человека из огромного количества прочих обломков войны, а затем легко, как водомерка по глади стоячего пруда, скользнуть в серое плоское поле его сознания первыми сообщениями, вспыхнувшими на экране детского микрокомпьютера в затененной палате французского дурдома. Уинтермьют сконструировал Армитиджа почти от нуля, взяв за основу военные воспоминания Корта. Но воспоминания Армитиджа не могли совпадать с воспоминаниями Корта. Очень сомнительно, чтобы Армитидж помнил о предательстве, о вспыхнувших, как спички, ночных крыльях. Армитидж являлся чем-то вроде отредактированной версии Корто, а когда напряжение операции достигло определенного предела, механизм Армитиджа сломался и на поверхность всплыл Корто со всей своей виной и болезненной яростью. И теперь Корто Армитидж мертв. Маленькая ледяная луна, кружащая вокруг Фрисайда. Кейс подумал о ядовитых капсулах. Старик Эшпул тоже мертв, получил от Молли стрелку, так и не дождавшись, пока подействует сверхдоза, бог весть какой дряни. Вот это действительно странная и загадочная смерть. Смерть свихнувшегося короля. Намереваясь уйти из жизни, Эшпул убил и свою так называемую дочь, марионетку с лицом Три Джейн. До сегодняшнего дня, до этих вот опосредованных через Молли и ее органы чувств блужданий по блуждающему огоньку, Кейс никогда не воспринимал людей, такого как у Эшпула могущества, как людей. власть в мире Кейса была сугубо корпоративной. Дзайбацу, транснациональные корпорации, определившие ход человеческой истории, взломали старые барьеры. Рассматриваемые как некие организмы, они достигли своего рода бессмертия. Убей хоть десяток ключевых фигур из руководства, Дзайбацу ты не убьешь, ибо есть другие, только и ждущие возможности продвинуться по служебной лестнице, занять освободившиеся места, подобраться к обширным банкам корпоративной памяти. Но компания Тесье и Шпулов была совсем иной, что особенно ярко проявилось в смерти ее основателя. Тесье и Шпул — это клан, своего рода атавизм. Кейс вспомнил комнату старика, весь этот мусор, домашнюю, вполне человеческую грязь, затертые бумажные конверты старых пластинок, одна нога босиком, другая в бархатном шлепанце. Браун дернул за капюшон, и Молли повернула налево, в очередной сводчатый коридор. Уинтермьют и гнездо. Отвратительное зрелище вылупляющихся ос. Но ведь если искать человеческий аналог этого биологического пулемета, то вспомнится скорее Дзайбацу или Якудза, ульи с кибернетической памятью, огромные единые организмы, закодированные в кремнии ДНК. Если блуждающий огонек является выражением корпоративного лица компании Тесье и Шпул, то она такая же свихнутая, как и ее создатель. Тот же запутанный клубок страхов, тоже непонятное чувство бесцельности. «Если бы они добились своей цели», — вспомнил Кейс слова Молли. Но Уинтермьют сказал ей, что это им не удалось. Кейс всегда считал само собой разумеющимся, что настоящие заправилы любой конкретной отрасли больше, чем люди, но одновременно и меньше. Он видел это в тех, кто искалечил его в Мемфисе. Он наблюдал, как нечто подобное пытался изобразить Уэйдж, и это позволило принять бесцветность и бесчувственность Армитиджа. Кейс всегда представлял себе данный факт как постепенное и добровольное уподобление машине, системе, материнскому организму. В этом заключался также корень нарочитой уличной крутизны, понимающей снисходительной позы, которая подразумевает связи, невидимые нити, ведущие наверх к скрытым влиятельным сферам. Но что же происходит в коридорах виллы «Блуждающий огонек» теперь? Обивка стен ободрана, обнажив стали бетон. «Интересно, где сейчас наш Питер, а?» «Прямо не терпится посмотреть на мальчика», — пробормотала Молли. «И Армитидж. Где он, Кейс?»
«Умер», — ответил Кейс, хотя и знал, что девушка его не слышит.
«Он умер». И вернулся в киберпространство. Китайская программа сблизилась со льдом цели, и радужные тона постепенно заменились зеленью прямоугольника, представляющего ядро системы. Изумрудные арки, перекинутые через бесцветную пустоту.
«Ну как там, Дикси?»
«Прекрасно, даже слишком. Потрясающая вещь. Иметь бы мне эту штуку тогда, в Сингапуре. В тот раз я наколол почтенный новоазиатский банк процента на два их активов. Да ладно, все это старая история. А этот вот малыш берет на себя всю тяжелую работу. Поневоле задумаешься, на что будет похожа новая война?»
«Появись такая хреновина, на прилавках мы с тобой останемся без работы», — заметил Кейс.
«Ишь, размечтался. Вот посмотрим еще, как ты поведешь ее наверх через черный лед».
«Посмотрим, куда уж тут денешься».
На дальнем конце одной из изумрудных арок появилось нечто маленькое и явно негеометрическое.
«Дикси?»
«Да, вижу. Даже и не знаю, верить своим глазам или нет». Коричневое пятнышко, тусклая мошка на зеленой стене Тесье и Шпуловского ядра. Пятнышко начало расти, двинулось по воздвигнутому Куаном мосту. Вскоре выяснилось, что это крошечная человеческая фигурка. По мере ее приближения зеленая часть арки увеличивалась, можно было подумать, что потрепанные черные ботинки наводят ужас на радужную пелену вирусной программы, с такой готовностью откатывалась она назад.
«Вот уж точно начальник», — сказал Флетлайн, когда в нескольких метрах от них остановилась низенькая плюгавая фигура Финна. «В жизни не видел такой смешной картины».
Однако
Жуткого псевдосмеха за фразой не последовало.